У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Студия Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
За время нахождения запрещенного в России радикального движения «Талибан» в Кабуле, в столицу Афганистана, прибыли множество руководителей организации разного порядка, но по-прежнему остается открытым вопрос, где же находится так называемый духовный лидер талибов Хайбутулла Ахундзада. Он возглавил «Талибан» в мае 2016 года, но до сих пор была опубликована только одна его фотография.
И это, кстати, не первый случай, когда талибы тщательно оберегают своего духовного лидера и его местонахождение. Тот самый основатель «Талибана», запрещенного в России, мулла Мохаммад Омар, был известен вот этим своим отшельничеством. Он редко приезжал в Кабул, когда талибы находились у власти в 1990-х годах, и предпочитал оставаться вне поля зрения в своем жилище в Кандагаре, не желая встречаться в том числе и с приезжими делегациями.
К нашему эфиру присоединяется директор аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. Андрей Николаевич, приветствуем вас.
Дарья, Никита, добрый день.
Андрей Николаевич, что известно вот об этом нынешнем духовном лидере Ахундзада, да, и почему так тщательно скрывают его местонахождение? Почему эта персона настолько зашифрованная, что ли, что даже с 2016 года за 5 лет всего одно фото было опубликовано?
Дарья, ну, во-первых, на самом деле местонахождение муллы Хайбутуллы совсем недавно было достаточно неплохо известно пакистанским и афганским спецслужбам. Он находился в городе Квета, это пакистанская столица пакистанской провинции Белуджистан. Вместе с ним там находились его родственники. Практически все руководство так называемой Шуры и Квета, то есть Совета Шуры, Кветской Шуры, которая считалась политическим и пока еще считается политическим, главным политическим органом правления талибами. Но на самом деле последние полтора года он на самом деле не появляется на публике. Некоторое время назад афганские спецслужбы сообщили, что он умер, или погиб в результате теракта, или умер в результате ковида. Разные версии приходили. Вот появлялись в афганских и пакистанских СМИ, и, в общем-то, на самом деле, косвенным подтверждением того, что его нет в живых, свидетельствует о том, что его практически последние полтора года нет его, ни его новых видеообращений, нет его каких-то вот свежих, что называется, публикаций фотографий, которые бы позволяли бы датировать его появление именно вот сегодняшним днем, да, то есть на момент публикации фотографии. Все фитвы, все документы, заявления, обращения, которые выпускается от его имени последние полтора года, они все исключительно в письменном виде, исключительно без только за его формальной подписи, но никак не идентифицируется лично с ним. Поэтому очень многие в Афганистане уже больше полутора лет считают, что на самом деле Муллы Хайбутуллы нет в живых, что вместо него управляют талибаном несколько политических лидеров, которые, в общем, не очень дружат между собой. И, конечно, о вражде говорить преждевременно, но, скажем так, конкурируют, соперничают внутри Талибана за влияние в этой организации. И что, собственно говоря, одна из главных причин, по которой уже 2 недели практически, больше 10 дней талибы уже торжествуют победу в Афганистане, отметились в качестве победителей, практически все знаковые фамилии, все знаковые фигуры в руководстве Талибана, а Муллы Хайбутуллы, как главного руководитель организации, до сих пор не предъявлено. Все это дает основание говорить о том, что, видимо, все-таки версию о его смерти исключать нельзя, и что просто физически он отсутствует на этой земле. Поэтому здесь, это, кстати говоря, очень серьезная проблема, потому что теперь лидерам Талибана придется как-то выкручиваться из этой не очень приятной для них ситуации.
А почему за полтора года его не заменили кем-нибудь?
Это хороший хороший вопрос. На самом деле очень интересный и очень пикантный с точки зрения вот как раз джихадистской субкультуры и нравов, которые царят в джихадистских организациях самого разного толка. Дело в том, что внутри Талибана существует достаточно активное соперничество различных групп. Но их называют три группы основные, которые вот между собой не враждовали, но конкурировали за влияние в Афганистане. Первая – это группа Хакани, большого клана Хакани. Там много народу. Отцом основателя этой группы был Джалалуддин Хакани, который около 2 лет назад умер. Формально руководит сегодня сетью Хакани, запрещенной в России террористической организации. Сироджуддин Хакани, его сын. Ну, там есть Анас Хакани, есть еще там несколько персонажей с такой же фамилией. Они сейчас достаточно часто начинают мелькать в средствах массовой информации. Но в любом случае они все, скажем так, представляют один политический клан, джихадистский клан.
Они аффилированы с Талибаном или они как бы отдельно?
Значит, они являются формально фракцией внутри Талибана, но при этом как бы и Талибан всегда подчеркивает, что сеть Хакани – это как бы некая выдумка журналистов, которые на самом деле в общем-то не существуют, что все это одна группа внутри Талибана. Но это не так, сеть Хакани, она даже внутри Афганистана и в международном сообществе признана как отдельная террористическая организация, хотя на самом деле сеть Хакани входит в состав талибов, является такой мощной, может быть, самой мощной террористической группой, очень, пожалуй, самой эффективной. Вот я думаю, что последний теракт в Кабуле, о котором сегодня все много говорят и заявляют, что это якобы совершил ИГИЛ, я думаю, что это теракт был совершен под чужим флагом, что реальные его организаторы и исполнители – это люди сети Хакани. Именно они занимаются такими сложными операциями, террористическими, джихадистскими, которые приводят к очень большим жертвам и, как правило, специализировались до сих пор на терактах именно в Кабуле. Так что это их почерк. Здесь попытка повесить этот теракт на ИГИЛ, я думаю, это не более чем уловка, которая определенные там цели преследует политически. Не будем сейчас в них вдаваться. Но я думаю, что сеть Хакани к этому взрыву весьма причастна. У нее есть две особенности этой группировки, соответственно, у Сироджуддина Хакани. Первое – это теснейшая связь с пакистанской разведкой. В Афганистане традиционно сеть Хакани называют афганским отделом ISI, то есть пакистанской межведомственной разведкой. И второе – сеть Хакани эффективнее всех других групп Талибана, используют смертников. Это целая индустрия, целая фабрика по изготовлению террористов, так называемых из чишхади, то есть самоубийц. Это их стиль, их почерк, они очень грамотно организуют вот эти сложные логистические операции, связанные с подрывом шахидомобилей, которые приводят к очень большим жертвам. Uh-huh. Вторая группа – это группа Мулы Якуба, это сын Мулы Омар, основателя движения «Талибан», который сегодня возглавляет военную комиссию, то есть, по сути, является военным министром «Талибана». И третий представитель третьей фракции – это вот Мула Абдулгани Барадар, руководитель политического офиса «Талибана» в Кувейте, который сегодня чаще всего светится на экранах в СМИ, как человек, который олицетворяет политическое руководство талибов. Но все эти три фигуранта, и Мула Якуб, и Сироджуддин Хакани, и Мула Абдулгани Барадар, имеют статус заместителей верховного лидера талибов, то есть Мулы Хайбутулы. Формальный статус одинаковый, но на самом деле соперничество между ними достаточно острое. Мула Барадар и Мула Якуб чаще всего блокируются между собой. Они представляют собой один субэтнический клан. Они принадлежат субэтно-субпуштунскому Дурани. Это группа пуштунская, которая имеет происхождение из района Большого Кандагара. То есть это провинция Кандагар, Забуль, Гельманд, вот оттуда. А группа Сироджуддина Хакани принадлежит субэтно-субгильзаев. То есть это выходцы из восточного Афганистана, которые, в общем-то, даже несмотря на то, что все эти люди являются пуштунами, ну, исторически существует между ними некое соперничество. И вот, собственно, это еще один элемент измерения внутреннего противостояния вот между этими блоками, между этими группами интересов внутри Талибана. И сегодня, собственно говоря, мы видим, вот эти разные три группы, без шума, что называется, лишнего, пытаются брать под свой контроль, под свою сферу своего влияния отдельные наиболее интересные территории, объекты и так далее. Например, группа Хакани фактически взяла под контроль, начиная с 19 августа, более 50% территории Кабула. В частности, все центральные районы Кабула контролируют сегодня боевики группы Хакани. Это ребята из сельских районов, восточных, как правило, провинции Афганистана. Очень много выходцев из провинции Вардак, Кунар, Пактия. То есть это такие деревенские, колхозные, скажем так, талибы, которые вообще не ориентируются в городе, имеют устойчивое отторжение городскому образу жизни, достаточно враждебно относятся к городской субкультуре. Ну, вот они сегодня, по сути дела, контролируют центр афганской столицы. И сегодня, можно сказать, что афганская столица, по сути дела, находится в руках группы Хакани.
Андрей Николаевич, да, я уточню, вот за этот теракт взяла на себя ответственность запрещенная группировка «Исламское государство», если конкретнее, американцы называли некий Вилаят Харасан, это такой филиал в Афганистане «Исламского государства». Что это за организация, связаны ли они как-то с вот этой сетью Хакани? И что известно о той публике, которую из тюрем освободили талибы? Были ли там какие-то неугодные им лица, или все вышли на свободу и куда-то разбрелись?
Сегодня очень многие эксперты, журналисты рассуждают о том, что вот есть ИГИЛ, исламское государство, запрещенное в России, есть Талибан, организация тоже пока запрещенная в России, которые между собой не ладят, воюют, конкурируют. Это часть правды, это часть правды. Да, между ними существуют определенные доктринальные расхождения, там связанные с, скажем так, в основном религиозными или прикладными вопросами джихада. Но по большому счету это, в общем-то, мало отличающиеся друг от друга в части практик террористические группировки, которые в своем поведении, в своей практической жизни очень похожи друг на друга, в том числе, кстати, в части проведения рекламных кампаний, информационной работы. Талибы очень многому научились у игиловцев. В этом смысле создали свою собственную фабрику «Грёц», которая занимается пропагандой образа Талибана сегодня среди мусульман по всему миру, в том числе среди русскоязычных мусульман. Но в части вот Афганистана, в части афганской специфики, взаимоотношения между ИГИЛ и талибами, они очень непростые, скажем так. Да, на самом деле, по сути дела, в Афганистане до недавнего времени было три вида ИГИЛ. Они все формально называли себя представителями Вилаята Харасана, но Вилаят Харасан – это как бы афганский филиал исламского государства. По сути дела, как целостной организации в Афганистане ее не сложилось. На первых порах, в 2015 году, когда первую группу исламского государства в Афганистане создали разочаровавшиеся и повздорившие между собой талибы в Пакистане и в Афганистане, просто вышли из подчинения руководства Талибана и объявили создание ИГИЛовской группы. Это был, может быть, первый этап, который длился от силы там, года 2-3. Около 3 лет, когда вот на самом деле была жесткая конкуренция между этими двумя брендами в Афганистане. Потом ситуация стала слегка меняться, потому что бренд ИГИЛ оставался достаточно популярным, его раскручивали активно в мировые СМИ. ИГИЛ был достаточно силен в Сирии и в Ираке. В общем-то, воевать под флагом ИГИЛовца было достаточно респектабельно в джихадистском афганском сообществе. После этого стали появляться, что называется, фейковые или подражательные организации для ИГИЛ. Поэтому появилась вторая группа ИГИЛ. Это вместо фактически афганские криминальные авторитеты, которые в разных провинциях страны, как правило, на севере, брали на себя, поднимали знамя ИГИЛовцев и предпочитали вот не просто там грабить и убивать и заниматься рэкетом или насилием, как обычные уголовники, да, а вот они решили, что более респектабельно будут выглядеть, как, например, сторонники ИГИЛ. И под этим знаменем достаточно долгое время просуществовали. Хотя формально, в общем-то, на самом деле, их отношение к этой организации, к этому бренду было достаточно формальным, они не поддерживали прямые контакты с центральным офисом ИГИЛ в Сирии или в Ираке. В общем, были такие, не то что самозванцы, но, скажем так, вот товарищи, которые решили попользоваться франшизой ИГИЛ в своих интересах в Афганистане. Ну и третья группа, это как раз группа, которая была создана, по сути дела, под крылом пакистанской разведки, действующей в Афганистане с помощью самых разных джихадистских структур. Пакистанцы традиционно работают с талибами, но они работали и с другими джихадистскими структурами, в том числе на каком-то этапе активно начали использовать и бренд ИГИЛ. И вот как раз исполнителем вот этого проекта, третьей франшизы, условно говоря, ИГИЛ в Афганистане, была сеть Хакани. Вообще сеть Хакани является таким своеобразным колл-центром джихадистов в Афганистане. Ее люди, ее связанные с ней джихадистские группы, они осуществляют теракты под самыми разными флагами. Вот до тех пор, пока талибы не взяли власть в Кабуле, очень была распространена такая практика, что если, например, боевики сети Хакани осуществляют подрыв, там, теракт крупный в Кабуле или в каком-то другом афганском городе, и в ходе этого теракта гибнут в основном силовики, то есть солдаты, полицейские, госчиновники, тут же ответственность на себя берет Талибан. Если в ходе этой акции гибнут мирные жители, старики, женщины, дети, ответственность немедленно берет на себя ИГИЛ. Такой, знаете, хороший джихад и плохой джихад. Злые джихадисты и добрые джихадисты. И вот, значит, но на самом деле исполнителями и организаторами терактов были одни и те же структуры. Поэтому вот ИГИЛ, на самом деле, сегодня в Афганистане, он вот, по сути дела, представлен, вот, был всегда тремя этими фракциями. Вот первая фракция, так скажем, идейных ИГИЛовцев, их очень немного. То есть вот до момента падения Кабула ИГИЛовцы, скажем, были зафиксированы, может быть, их деятельность там в 3 или 4 провинциях. И они там, причем их деятельность носила, там, скажем, очень примитивный характер. Подорвать линии электропередач, обстрелять из снайперского оружия афганских силовиков, либо талибов, закопать фугас на дороге. Ну, то есть это не деятельность, которая вот показывает, что вот сейчас вот-вот они перейдут границу с Амударьей и вторгнутся в Центральную Азию. Мягко говоря, силенок у них не хватало не то что для такого рода операций, но даже просто для элементарного выживания во враждебном окружении. А все остальные, вот, ну, уголовный, скажем так, бренд ИГИЛ, он потихоньку исчез, потому что перестал быть популярным. Сейчас все переобулись террористов, талибов. И на протяжении последних двух месяцев все, любые джихадистские террористические криминальные группы, которые действуют в Афганистане, они стремительно подражают Талибану. Потому что сегодня на этом рынке это успешный бренд. Возникла такая мода на Талибан. И третье, это вот, конечно, вот ИГИЛовцы, действующие по франшизе. ИГИЛовские группы, действующие, значит, по черным флагам, но связанные с сетью ХК, они сегодня есть, они действуют в Кабуле. Вот этот теракт, о котором мы сейчас с вами говорим, я думаю, что это одна из таких вот реализаций этого еще одного проекта, как это сети ХК, который был просто вот исполнен по чужим флагам.
Андрей Николаевич, у нас тайминг, поэтому по возможности коротко попробуйте ответить, что вы думаете о потенциале антиталибского сопротивления в Паншире?
У них может хватить сил для достаточно надежной обороны. Для экспансии у них нет сегодня сил. У них есть сегодня силы только для обороны Паншера, но при одном условии, при двух условиях, если их лидеры будут сохранять верность данному слову и обещаниям продолжать бороться, что называется, до победного или до смертельного конца, то есть не вступать в переговоры, не торговаться, а вот стоять насмерть, что называется. И второе, если они будут получать поддержку извне. России, Таджикистана, Индии, Ирана, может, еще от кого-то. Если, то есть самостоятельно долгое время они не протянут. Если они смогут получить вот эту иностранную поддержку со стороны традиционного Афганистана, это необходимые условия для успеха любого политического проекта. Да, и они будут сохранять верность своим обещаниям, да, тогда они могут продержаться достаточно долго и, может быть, даже дождаться того момента, когда в Афганистане начнется разочарование в режиме Талибана. Массовое разочарование, которое приведет к протестной активности. Я думаю, это произойдет в течение ближайшего года. Если они не будут соблюдать эти два условия, боюсь, что у них будут печальные перспективы.
Спасибо большое за комментарии. Андрей Сиренко, директор аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики, был с нами в эфире. И через небольшую паузу мы продолжим эту же тему.
Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Дарья Чередник, Никита Воронков. И к нам по телефону присоединяется политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич, ну вот Вашингтон сейчас активно наводит мосты, контакты возобновляет по вопросу возможного признания запрещенного в России движения «Талибан». На ваш взгляд, насколько это перспективно, как скоро мир готов признать, что «Талибан» больше не террористическая группировка?
Ну, насчет мира не знаю, а насчет Соединенных Штатов они были готовы это сделать еще год назад, даже больше, полтора года назад, весной 2020 года, появились первые сообщения о том, что в Катаре, где, в общем, вполне в нормальном, ну, таком полунормальном режиме существует офис, политический офис запрещенного в России террористического движения «Талибан», да, ведутся переговоры с американцами об условиях, так сказать, взаимодействия в ходе вывода американских войск. Ну что ж, тогда же, получается, уже тогда американцы были готовы воспринимать талибов как политическую силу, а не как террористов. Поэтому с тех пор все изменилось только в худшую для американцев сторону. Потому что если полтора года назад, а я вам больше скажу, 3 месяца назад американцы могли с талибами вести разговоры даже не с позиции силы, а с позиции, так сказать, сильных своих аргументов, то сейчас, конечно, нужно будет принимать условия талибов.
А что касается других заметных игроков, да, талибы же контактировали и с Москвой, и с Пекином, и у нас нет никаких рисков по этому поводу.
Ну, риски, во-первых, есть всегда. Но, собственно, вы вот и назвали заметных игроков в афганской ситуации, я бы только к ним добавил единственный, кого это Иран и Пакистан. У Пакистана уже начинаются проблемы с талибами, уже начинается то, о чем в том числе я говорил, и как-то мне не очень верили, проблемы на границе с Афганистаном. Для Ирана, конечно, выход на политическое признание талибов – это будет очень тяжелый вопрос, в том числе с внутриполитической точки зрения. В Пекине договорились некоторые эксперты, ну, в кавычках, конечно, эксперты, мы прекрасно себе понимаем, как эта сфера устроена в Китае, до того, что талибы – это вообще национальное освободительное движение. В этом смысле позиция Москвы, она наиболее аккуратная, осторожная и, как мне кажется, вменяемая. А что касается европейских стран, то вы мне извините, а кого они интересуют в Афганистане? Их там нет.
Дмитрий Геннадьевич, ваш прогноз, вот как будут себя вести талибы в качестве руководителя страны? Да? Они пока не представили структуру политическую, устройство нового Афганистана. Но, тем не менее, это вот что будет? Будет возвращение Афганистана в Средневековье? Или талибы за последние 20 лет значительно изменились, и это уже такое прогрессивное движение, готовое вести в Афганистан куда-то там, ну, в свое понимание демократии, там, будущего и т.д. и т.п. Вот ваш прогноз, как поведут себя в данной ситуации талибы?
Мысли у вас, конечно, богатые о том, что талибы прогрессисты. Я думаю, что, к сожалению, эту мысль очень многие пытаются подхватить, но, вы знаете, они выглядят чем угодно, только не прогрессистами. А теперь есть, если позволите, два главных замечания. Первое. Идеологическая база Талибана, по сравнению с первым пришествием, в действительности упростилась. А если тогда мы имели, конечно, заход на такую глубокую теократию с военным акцентом и некую, так сказать, идеологическую, ну, что называется, идеологическую направленность этого движения, то сейчас, конечно, это всего лишь пока еще коалиция полевых командиров, которая объединяет только одна цель – выгнать иностранцев. Поэтому в действительности главная задача талибов на сегодняшний момент – это консолидировать власть и не допустить гражданской войны. А это, в действительности, очень вероятная опция. Второе. Талибы, безусловно, за последние 20 лет сделали выводы относительно причин своего, в общем, довольно катастрофического поражения при вторжении американцев, когда, собственно, их власть просто рассыпалась, еще даже до того, как американцы начали проводить серьезные военные операции. Поэтому, конечно, эти люди будут стремиться к международному признанию. И, конечно, на внешнем контуре их риторика и их, так сказать, заявления, они будут вполне в русле того, что считается допустимым в сегодняшнем мире. Видите, они даже за феминизм там что-то сказали, что, в общем, женщина для них стала вроде как человеком. Вот поэтому их, как бы их коммуникация внешняя, она будет очень аккуратная. Но это не означает, что в действительности внутри Афганистана у них есть какая-то позитивная повестка дня и какие-то позитивные прогрессистские идеи. Вопрос в том, что мы в действительности плохо знаем, что происходит внутри Афганистана. Количество серьезных работ, анализирующих, ну, что называется, социальные сдвиги в Афганистане, не больше, чем пальцев у меня на одной руке, если, конечно, их количество равняется 5.
На ваш взгляд, насколько талибы договороспособны?
Они, безусловно, тактически договороспособны. Для достижения тактических целей они будут договариваться с кем угодно, о чем угодно. И я даже не исключу, что мы узнаем, что они договаривались и с Израилем. Для меня это не будет удивительным. Но в стратегическом плане они еще не знают, кто они. Они еще не сформировали ни систему власти, ни систему внутренних отношений. Это сетевая структура в гораздо большей степени, чем в 96-м году. Поэтому мы еще должны относиться как к талибам, как к формирующемуся явлению, и в этом смысле проявлять постоянную осторожность.
Угу. Спасибо за комментарий вам. Благодарим мы Дмитрия Евстафьева, политолога, кандидата политических наук, профессора Высшей школы экономики. Он был с нами сейчас на прямой связи.
Ну, тут, конечно, во всей этой ситуации больше всего нервирует тот момент, пойдут ли талибы, захватив весь Афганистан, куда-то дальше. Пойдут ли они на соседей. На словах они давали обещание, что они ограничатся исключительно границами Афганистана. По факту могут передумать, потому что говорили, что, вот как сейчас подметил спикер, что и права женщины, феминизм, там, женщина стала для них ценностью значимой, а по факту получается, что в некоторых провинциях ничего не изменилось.
Спасибо большое, Дарья Чередник и Никита Воронков работали для вас.